Братья, вот мы прослушали с вами некоторых проповедников, и я хотел бы, чтобы все-таки критиковать, конечно, приятнее и интересней, но вы, наверное, согласитесь, я о себе так скажу, что рядом с ними все-таки, наверное, мы многие, я в том числе, выглядели бы довольно бледно. Однажды, у меня есть один брат, на всякий случай не скажу, кто такой. Однажды у него был в гостях, это не здесь, далеко вы не узнаете. И значит, он поет песню «Мой дом, как говорится, на небе, ну так сказать, где быть желаю». Я думаю, что такое? А потом я понял, он нас с вами, ну и себя тоже пародирует. Но в гимне это слушается очень комично и очень заметно. Так вот, друзья, я хотел сказать, что у нас появились неразлучные спутники. Некоторые я выявил здесь. Братья дорогие, пожалуйста, ну не огорчитесь, если кто-то почувствует, что я на него намекаю. Я на всех нас намекаю. Наши спутники неизменные. Ну, вообще-то, я вот не знаю, где его можно правильно употребить. Когда лошадь, там «но». А вот когда «ну», не знаю. «Ну» очень часто. «Э» очень часто. «Как бы». Это вообще, друзья, особенно такое явление. Поэтому, братья, пожалуйста, не огорчитесь, кто вдруг заметит. Потому что у всех нас, у меня такое может быть. Я сейчас скажу как бы проповедь. Ну, как бы не надо. Но где-то оно уместно, друзья. Это уместно. Но я сейчас скажу как бы проповедь неуместно. Потому что нам нужна проповедь, и лучше хорошая. А как бы проповедь нам не нужна. Как говорится. Вообще, друзья, часто очень хорошие слова, я думаю, мне кажется, и даже такие милые нашему сердцу, братья, сестры, дорогие друзья, в каком-то отношении мы с вами перенимаем традиции этого мира. Там люди, когда они не знают, что сказать, они произносят небольшой набор узкоспециализированных терминов, заимствованные из уголовной практики и из другой. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Там он только сказал одно слово, мысли нет, вставил два слова других. Появилось за это время еще что-нибудь. То есть степень вот этого процессора, да, там низкая, и человек туда вставляет какие-то для связки какие-то слова. Друзья, ну мы с вами тоже этой практикой пользуемся. Мы туда вставляем «ну», «э», «как бы», как говорится, я думаю, кажется, братья и сестры. И в общем-то, да, дорогие друзья, если мы говорили, что слово «я» не надо вставлять очень часто, потому что это и опасно, то и вставлять другие слова, мы опять я напомню, что есть такое понятие сегодня, как тошнота текстов. Я очень советую... Сейчас еще не готово. Очень советую, хотя это труд серьезный, но если, милые братья, мы хотим, чтобы в нашей жизни что-то изменилось, ну, пожалуйста, попросите в вашей церкви, возьмите, у вас же у всех, у большинства хорошие телефоны, включите там диктофончик, засуньте в карманчик, диктофончик, карманчик, поэтично, да так. Запишите себя, придите домой, послушайте, но не смертельно трудно. Я понимаю, что это может быть наказание второй раз я послушать, да? Но все-таки послушайте. Хотите большего, братья? Хотите измениться? Возьмите ручку. Фраза прошла своя. Запишите. Фраза прошла. Запишите всю свою проповедь на бумажку. А теперь ее прочитайте. У вас волосы дыбом встанут, я уверяю вас. Вы там столько... Вы когда прочитаете это, вы увидите, это застывшие слова. Но мы привыкаем, мы когда начинаем говорить какие-то вещи, мы не замечаем, как мы кучу раз что-то переговариваем, переделаем. А вот если все это записать, это будет очень интересная, очень яркая картина. Ну хотя бы раз в жизни сделайте это, братья. Это очень серьезно, это время займет какое-то, но польза будет большая. Вы заметите там слово «ну», например, скажем, 30 раз. Вы заметите там слово «вот», ну, например, там 50 раз. Вы заметите слово «значит», например, 40 раз. А если это сократить? А если об этом молиться? Я хочу вам сказать, братья, что есть средства избавиться от большинства ошибок, практически от всех, стопроцентные. Знаете как? Нет. Вот, друзья, вот серьезно говорю. Вот смотрите, как сейчас несколько проповедников, договоритесь сделать свою речь более совершенной. Взяли свою проповедь, прослушали. Или договоритесь два брата. Ты лишь готов уже, да? Сейчас, одну секундочку. Два брата, договоритесь. Например, вы помогаете друг другу, один и второй. Записали друг друга проповеди. Теперь взяли, посчитали. Вот у тебя слово «вот», допустим, 100 раз в проповеди. Ага, а у тебя слово, как говорится, допустим, 64 раза. Хочешь избавиться? Хочу. Хочешь избавиться? Хочу. Давай договариваемся. Твое слово «вот» стоит сколько там? 5 рублей. 10, 15, как договоритесь. И у тебя также договорились, друг друга слушаете, записали, это самое прослушали, у тебя слово чук-чук-чук пошли. Фонд создали какой? Допустим, на развитие проповеднического искусства. Купили книги, купили там еще что-нибудь там. Я фантазирую, а почему нет? Братья, я вам гарантирую, если здесь было 100 развод, то через месяц, через полгода будет 10 развод. 100%. Потому что мы такие люди, кожа за кожу, но за свой кошелек человек даже вот отдаст. Ну все, пожалуй. Как говорится, если оно уместно, друзья, ничего плохого нету. Ничего плохого нет в слове «друзья». Но если его вставлять «друзья» для связки слов «друзья», то, друзья, ничего хорошего из этого «друзья» не получится. Потому что хотя мы и друзья, но использовать это «друзья» слово каждый раз «друзья» неуместно, потому что это становится словом «паразит». А слово «друзья» по своей сути очень хорошее «друзья». Оно несет смысловую, друзья, нагрузку. И мы его, друзья, обесцениваем, друзья.
Братья, год назад, когда Борис говорил об умственных картах, ну, я так принял буквально к сведению это для себя. Я решил попрактиковаться. Я не составлял конспекты, не стал переделывать их полностью в линейные. Но для того, чтобы на черновики вот набросать, да, вот, или вообще в любой сфере жизни применить, чтобы было ясно, чтобы мне было понятно, что делать, как это применить, я стал их применять и очень успешно. И в один определенный момент я вдруг понял, что проповедь – это не плод двухчасовых или, может быть, там, десятичасовых усилий, хотя и это тоже. Что проповедь – это целый комплекс занятий, каждодневных, это спланированных там. Вот, даже король проповедников, если не ошибаюсь, читал не меньше 5 книг в неделю, да, Боря? Ну, может, Боря поправит. Ну, от 3 до 5, как бы так вот свидетельство, да? Перечитывал, вот, чтобы извлечь мысль. И я нарисовал для себя, что такое проповедь. Вот для меня, как я вижу, что это такое. Ну, и так вот сделал схематично. Она может быть у всех, может быть, разная. То есть это не абсолютный какой-то аналог, чтобы из него. Это личный такой опыт, да? И это хотим... Да. Вот проповедь, да? Ну, разумеется, молитва именно о проповеди. Ну, для себя так взял, по примеру, Даниила, да? 3 раза в день. Именно о проповеди. Потом я отвел стрелочку «практика», вот блок «практика». Что я туда включил? Дневник чтения Библии. Когда-то Денис говорил о том, что если 15-30 минут в день уделять своему какому-то служению, своему занятию, то будет очевидный успех. 15 минут, друзья, я думаю, недолго. Сесть, записать какую-то мысль, которую ты там помнишь, или утром, что Господь открыл. Дневник чтения Библии. Аудиокниги, прослушивание. Ну, так вот, раз в неделю, может, там, как оно так получается, да, там, какие-то записи аудио. Стихотворение наизусть учить. Обязательно. Послание это, Библия наизусть учить. Вот. Дальше вот этот блок «Духовная литература», «Чтение». Ну, меня хватает на 3 книги. Ну, параллельно я читаю 3 книги, например, да, духовной литературы какой-то, попутно, да, там, исследование, просто вот для назидания. «Священное писание», блок, да, изучение его. Это, ну, для меня нравится переписывать его. И не просто вот я переписываю, а, допустим, переписываю Евангелие от Иоанна, и я его разбиваю на контексты, да, определенные, и даю заголовки свои. И потом очень много хороших мыслей, и очень тщательное получается чтение при переписывании. Хронологический план чтения Библии Ветхого Завета. А вот этот треугольник – это метод многих вопросов, братья, вот с женами. Очень интересный момент. И такое совместное общение, и назидание, и очень много хороших примеров для проповеди. То есть читаем текст с женой, ну я читаю, и потом задаем тексту, мы знаем, дайте, много-много вопросов. Какие бы там ни были, как, вот, что, а почему, а зачем. И много примеров вот таким образом рождается. Ну и для себя еще такое вот я отвел, это чтение классической литературы.
Алексей, да. Что в правом, в левой стороне священное писание?
Вот это переписывать. Переписываю. Деяния апостолов переписал, сейчас послание евреям, сейчас Евангелие от Иоанна. При тщательном переписывании мы больше и тщательнее наблюдаем тех фактов, которых как-то и не видел. Хотя они всегда читаются, переписываешь, ой, а как же это? Вот. И ну вот, хронологический план и метод многих вопросов. Это для меня изучение Священного Писания. Но сейчас вот с Борисом Борисовичем еще послание римлянам взялись тоже вот изучать так вместе, тоже двигатели друг к другу. И вот классическая литература тоже для меня, вот, я считаю важным чтение ее. Ну так, обогащает и мысли, как бы общение. А? Ну читаю сейчас, братья Карамазовы, Достоевского. Ну так и всякое. Ну вот такая прям, ну и можно.
Вот это вот практика, вот практика, и вверху, вверх, да,
вот. Дневник чтения Библии. Вот это? Священное Писание вообще отдельно. Нет, ну это ты сел и записал 15 минут, там те примеры, может, в жизни ты вспомнил, да. Аудиокниги, это в работе даже можно так, да. Учить наизусть ты тоже можешь, в карман положил там. Ну, где-то и совмещаются. Они все совмещаются в проповеди. Ну, их может у кого-то пять быть. Нет, Юр, слушай, я же говорю, вы, братья, поймите, это не абсолютно вот взять вот всем, мне так удобно, я так вижу. Вот проповедь для меня, это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все. Вот это для меня проповедь. Ну, как угодно вообще. Вот скажет человек, что для меня проповедь, кто-то скажет. Ну, вот Боря сказал, там, когда-то было это для него проехаться в троллейбусе, вспомнить текст. Это для него проповедь была. Кто-то скажет, для меня проповедь, это там 10 часов просидеть. Кто-то скажет, для него проповедь, учить наизусть там Библию. Я скажу, что для меня проповедь, вот я для себя вывел, это тогда рождается проповедь. То есть, ну, да.
Братья, пожалуйста, в разговоры не погружайтесь, очень вас прошу. Чуть-чуть давайте практики, и потом мы немножечко будем уже подытожим кое-что. Мне очень жалко, что вы люди, ну, такие вот без огонька, я, конечно, утрирую чуть-чуть, неамбициозные. Ваза первенства второй день стоит на столе, и никто не хочет ее отобрать. Знаете, я к чему? Что? Друзья, сейчас будет шанс у вас. Я сейчас вам предложу одно слово, очень простое. Братья миленькие, ну, пожалуйста, все, переключитесь, пожалуйста, все. Уже ничего нет, уже все, все, все. Нужно будет дать формулировку одному слову и каждый ряд. И, друзья, мы попробуем отточить формулировку. Братья, ну какой-то гул, ну, пожалуйста, ну, очень вас прошу. Пожалейте меня и себя. Давайте мы возьмем одно слово и попробуем потом выбрать лучшую формулировку. К какому ряду будет принадлежать лучшая формулировка, тот получит хрустальную вазу с букетом. А потом в конце всего я предложу. Если вдруг моя формулировка будет лучше, по коллегиальному решению, я вазу заберу обратно. Будет снова на сте. Договорились? Хорошо. Нужно будет. Сейчас начнем с вот этого ряда, пойдем к вот этому. Или откуда лучше правильный? Оттуда. Чтобы у вас опыт набрался, и вы опять лучшую сделали. Да, ну хорошо. Друзья, есть такое слово, и вы с ним сталкивались. Это слово глобус. Знаете, это что такое? Вам нужен глобус, обычный школьный глобус. Вам нужно сделать формулировку. Пожалуйста, с этого ряда начинаем. И мы, опять же, такая же ситуация. Я называю какого-нибудь брата, он свою попытку делает. Если не получается, у вас есть шанс, есть адвокат, который защищает этот ряд. С кого мы начнем? Так. Так всегда интересно, когда братья глаза прячут. Брат, можно вас попросить? Вот в клетчатой рубашке с коротким рукавом. Вот, можно тебя, да? Пожалуйста, Петр, да? Петр, попробуй, пожалуйста, сделать обращение к братьям красиво, так, с таким легким, добрым, приятным вступлением и объяснить нам, непросвещенным людям, что такое глобус. Интенсивная работа мысли. Это для проповедников, братья. Собирайтесь когда? Ну, поговорили чуть-чуть о колесах, допустим, еще о каких-то моментах. Достали шапку, бросили бумажки, вытянули. И формулировки, допустим.
Дорогие
друзья, так, братья.
Это макет земного шара, выполненный из различных материалов.
Хорошо. Так, братья, нужен адвокат? Неплохая формулировка, да? Так, пожалуйста, ваш ряд, ваши предложения. Вы можете уже базироваться на опыте. Так, сейчас выберу кого-нибудь. Ага, уже есть желающие. Ну давай, пожалуйста, попробуй. Подожди, у тебя плохо слышно, тем более, кто разговаривает.
Глобус – это определенный макет с выдержанным точным размером определения земного шара.
Адвокат нужен?
Не давай.
Нет, пожалуйста. Так, мы что ставим? Пятерку, да? Первому ряду. Сейчас здесь. Вы чувствовали немножко масло масляное, не? Два слова похожих было рядом. Заметил, да? Пожалуйста, только можно ко всем и... Так, хорошо. Что ставим? Как, коллегиально? Что-то откуда с этого ряда 4 говорят. Ну хорошо, 5. Пожалуйста, ваш ряд, ваша формулировка глобуса. Пожалуйста. Братья, пожалуйста, тише. В маленькой миниатюре. Так. Ну хорошо. Адвокат нужен? Так, пускай обвинение попробует. Ну, ладно, хорошо. В своеобразности нельзя отказать, да? Пожалуйста, пожалуйста. Братья, пожалуйста, потише, пожалуйста.
Просто все ряды начинали правильно, но не заканчивали. На котором расположены материки, острова.
Есть, и по времени,
Братья, которые, особенно первые, начинают говорить, скажите, трудно вот просто сказать о глобусе? Не сложно? Не сложно, Аркадий? Пожалуйста, после всех, твоя формулировка о глобусе. Ну-ка, пожалуйста, громко. Сейчас проверим, тебе не трудно. Только громко. Хорошо, братья, можно мое, но я не могу сказать, что все я сам придумывал, потому что я чуть-чуть мог кого-то заимствовать. Глобус – это вращающийся полый шар, раскрашенный в разные цвета. С помощью градусов широты и долготы дает наглядное представление о земной поверхности. Ничего не слышу, давайте по очереди. Ладно, ладно, я не претендую на вазу. Только что делать-то с ней будем?
А мы оставим, потому что у нас есть поэтическая вставка.
Да, да. Где мы не слышали? Оставим вазу. Пока не забрали. Хорошо, хорошо, друзья. Братья миленькие, ну, пожалуйста, потерпите, погудите на перерыве. Итак, друзья, давайте мы немножечко... Братья, ну, пожалуйста, ну, поговорите на перерыве. Давайте сейчас тихо посидим. Давайте по делу поговорим. Вы тоже по делу, но не вовремя. Давайте, друзья, сделаем небольшое обобщение, помня материал, над которым мы с вами чуть-чуть наглядный материал, с которым мы поработали. Давайте разберем с вами грубые ошибки проповедника, которые лишают его доверия, иногда сознательного, иногда подсознательного аудитории, перед которой он выступает. В данном случае, например, в церкви. Итак, друзья, первое несоответствие, которое бы я хотел вам предложить, все равно кто-то разговаривает, несмотря на все вещание. Первое, что я хотел бы вам предложить, это несоответствие внешнего вида человека, мимики и его интонации. Пожалуйста, обратите на это внимание, потому что мы иногда привыкаем к этому, и то, что нам кажется комфортным, нам кажется, что все естественно и нормально. На самом деле нет. Ну, например, пример какие-то. Дорогие братья и сестры, я очень рад вас всех видеть. И когда все другие тоже к этому привыкли, к такой манере, они все воспринимают вот так вот, как все есть. Он всегда рад всех видеть. Друзья, вот придет просто человек с улицы какой-то. Но таким же, с такой же интонацией можно сказать, если бы все ушли отсюда и поскорее, я бы раньше ушел домой. Больше похоже на правда же, друзья? Поэтому, друзья, мы иногда говорим, вот кто знал Сашу Боднара, был такой проповедник, очень хороший, его очень любили. И вы знаете, он проповедовал так, очень сердечно. И он часто говорил так, дорогие мои, и так проникновенно. И у нас, у молодежи, конечно, тоже пошло это дело. Мы такие, дорогие мои, а потом через какое-то время чувствуешь, ну не пойдет. Вот он действительно, он прямо тает в любви к людям. А ты такой, дорогие мои, проповедь кончилась, что тебе надо? Да? Особенно молодые. Поэтому, друзья, пожалуйста, первый момент. Несоответствие интонации вообще и слов, которые вы говорите. Вот есть несоответствие. Мы иногда говорим, таем. Мы привыкли к этому, так всегда говорили. А со стороны человек свежим взглядом посмотрит и не будет к нам доверия. Это как-то похоже на обман какой-то. Это похоже на обман. Поэтому, пожалуйста, я вам очень все-таки советую, запишите проповеди свои, аудио, а еще лучше, уж вы нас не обвиняйте на такой криминогенный шаг, что мы столкаем, запишите себя, кто-то может на какой-нибудь телефон, посмотрите, послушайте со стороны, как это выглядит. Потому что, друзья, это бывает очень интересно. Итак, первое, несоответствие наших слов, которые мы говорим. Иногда бывает так, ну, вот, например, даже бывают такие проповедники, я, по-моему, за Денисом замечал, его нет, я про него что-то расскажу, крамольное такое. Он, знаете, такой весь сияющий, такой, Братья и сестры, я, конечно, сильно волнуюсь, а сам такой счастливый, такой жизнерадостный как-то. Но что-то вообще не похоже, что он волнуется. Он, наверное, действительно волнуется. Но, в общем-то, такое впечатление, что он не волнуется. И мы иногда говорим какие-то вещи, но вот это не видно. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, что когда вы говорите, чтобы слова соответствовали, как это выглядит. Но, в общем-то, друзья, следующий момент. А зачем вы говорите, что вы волнуетесь? Для чего? То есть, по идее, какая ситуация? Я очень волнуюсь. Почему? Пришел нормальный, трезвый человек, который еще вот так, ну, не зашлакован какими-то словами, вот просто ритуальными. Он говорит, волнуешься что? Ты что, некомпетентный, что ли? Ты не специалист? Почему ты волнуешься? Вот это иногда подсознательно у человека уже сразу начинает рейтинг ваш падать. Вы будете говорить потом о важных делах. Нам нужно заронить семя жизни. Нам нужно взращивать в человеке веру. Мы сами себе копаем яму. А зачем говорить эти слова? Да, пожалуйста. Друзья, а в сути все-таки, что нами движет? Желание как-то все-таки перестраховаться, оправдать себя, чтобы никто не сказал, приехал кто-то там, ну, брат, я не про вас вообще, приехал из деревни, нас тут городских учить, что там еще сегодня. И вот мы там как-то, вот я такой беденький, серенький, меня заставили там уж, как сказать, не в защите строго. Друзья, я думаю, что все-таки, давайте переключимся, мы иногда переживаем за себя родимого. Давайте начнем переживать за людей, которые перед нами. Нам нужно им дать, и поэтому, если нам доверили что-то, друзья, не надо, нам наоборот исполняться дерзновение какого-то и идти прямо к цели. Друзья, в большинстве случаев не нужно это. Приехали вы на братское еще что-то, можно вместить. Где есть неверующие люди или еще кто-нибудь? Братья, думаю, что в большинстве случаев нужно от этого отказаться. Надо подумать, вы сейчас хотите сказать фразу? Братья, милые, давайте обсудим попозже, умоляю вас. Пожалуйста, Тимофей. Да. Согласны, да, друзья? Очень хорошо. Да. Кстати, библейские аналоги есть. Помните, книга Иова, он говорит, я молчал, мне неудобно было говорить. Он объяснил обстановку, это уместно. Хорошо. Итак, друзья, я продолжу чуть-чуть эту тему. Посмотрите, пожалуйста, у нас часто бывает, мы, значит, как бы начинаем оправдываться, начинаем извиняться. И эти извинения постоянно. Мы оправдываемся, что мы волнуемся, мы извиняемся, там, что там, я там не спал целую неделю или три ночи, очень устал, там еще что-то, мы все рассказываем, там еще что-нибудь. Но в общем-то, друзья, вот есть человек, который что-то пришел дать, и есть люди, которые пришли получить. По большому счету, зачем им это надо? Вот человек пришел к врачу, у него там болит в боку, а ему врач начинает, слышишь, а я, знаешь, я так долго не спал вообще, у меня тоже вот и жена болит, сейчас вот там еще что-нибудь. И вот он начинает думать, что ему денег надо дать или еще что-то там. Какая-то странная ситуация. Он пришел к специалисту, вот у него нужда, он должен, врач его должен, ему не надо, чтобы врач ему что-то тут извинялся, оправдывался. Он пришел к специалисту, специалисту должен оказать помощь. Пришли люди за духовной помощью, им надо дать эту помощь, не надо сейчас извинения, я купил диплом, я такой-сякой, пойди лучше к какому-то другому врачу. Хорошо, соседняя церковь где-то там, я пойду туда. Мы еще этого добиваемся, что ли? Поэтому, братья, пожалуйста, как бы, просто я к чему хочу сказать. Мы иногда, вот знаете, есть явление колея, вы когда-нибудь были? Вот у нас на Урале было такое, едешь по дороге, а тебе нужно от ворот в дворик какой-то, а там накатали эту снежную колею, вот такую, здесь такого не бывает. И ты начинаешь выворачивать, у тебя колеса поворачивают, а тебя по колее мимо. Ты не можешь выскочить из колеи. Мы накатали вот таких вот традиционных колеи, и мы выходим за кафедру, и начинаем извиняться, и мы считаем, что это правильно, и мы такие все смиренные. На самом деле, друзья, это далеко не всегда есть хорошо. Мы у кого-то переняли и даже не задумались, а зачем переняли? Друзья, нам нужно, вот эти люди, они не извиняются. Они авторитетно провозглашают истину, говорят. Вот это так, И люди идут к специалистам получить духовную помощь, получить духовную пищу. Поэтому, друзья, пожалуйста, обратите на это внимание. Может быть, у кого-то из нас есть. Друзья, давайте обратим внимание на вот этот предмет. Вот. И по статистике люди, слушатели, они концентрируют свое внимание в 15-20 раз больше на лице проповедника, на глазах. Почему мы сегодня пошли на такой шаг, что посмотрели сегодня какие-то фрагменты? Вот жалко, мы не видели первого проповедника, он первый был в очках, вторых еще было плохо видно. Но, в общем-то, все эти люди, они вступали в диалог, они смотрели люди прямо в глаза, они были готовы, они как будто говорили: «Вот я». Вот то, что я говорю, вот это истина, я за это отвечаю. Вот он конкретно разговаривает с человеком. Поэтому, братья, проповедники, которые похожи на провинившегося мальчишку, которого поймали, и вот он стоит перед дяденькой милиционера: «Ну что ты сделал?» «Ну я не хотел, ну вот...» Ну. И вот он извиняется, ну действительно, нашкодивший мальчишка. Друзья, ну не подходит это для проповедника, не подходит. У нас разный характер. Братья, вот как мы говорили, вот эти лучики, даже в плане проповедников, кому-то нужно обратить внимание на одного, кому-то на другого, кому-то работать над своим характером, над нерешительностью. Если мы провозглашаем серьезную Божью истину, друзья, мы должны это делать авторитетно. Мы можем говорить по-разному, кто-то более мягко, как там первый проповедник, кто-то как-то более, может, напористо, в зависимости от нашего темперамента. Но в любом случае мы должны людям открыто посмотреть в глаза. И, друзья, есть немало моментов, я это исследовал, этот вопрос. Люди, которые не смотрят в глаза, им просто не доверяют, даже подсознательно. Поэтому, братья, пожалуйста, научитесь, это закон для проповедника. Смотрите людям в глаза. Вот поэтому вам нужны прозрачные, легкие конспекты, потому что вам нужно только чуть-чуть глянуть, что-то у меня там следующее. И снова установить глазной контакт. Это нужно очень. Если вы зарылись в эти, спрятались в эти конспекты, друзья, вам не будут доверять люди. Подсознательно даже. Ну, члены церкви слышат, привыкнут, но другие люди вам доверять не будут. Пожалуйста. Друзья, это защитная реакция, я думаю, что мы все испытывали. Когда человек действительно, ему трудно побороть страх, все-таки это лучше смотреть выше, потому что может кому-то показаться, что он кого-то там все-таки видит. Но вообще, друзья, конечно, нужно иметь смелость смотреть в глаза. Мы должны вообще не просто смотреть, а мы должны чувствовать, слушают, не слушают, раздражаются, не раздражаются, понимают, не понимают. Поэтому, друзья, пожалуйста, просто подсчитано кем-то, я читал, что люди концентрируют свое внимание на наше лицо, особенно на наши глаза, их внимание сосредоточено в 15-20 раз больше на этом. Если мы с вами опустили глаза, мы сразу же в разы теряем влияние над аудиторией, а оно нам нужно. Мы не просто, друзья, у нас хобби какое-то. Вот этот победитель, кому-то ваза досталась, он победил. Он лучше проповедует, он молодец. Этот хуже проповедует, он не очень молодец. Мы с вами за жизнь вкладываем. И нужно вот этому подростку или ребенку посмотреть в глаза, подобрать пример, установить с ним какой-то контакт. Нам жизнь его нужно заронить. Нужно членам церкви как-то вот, чтобы они росли в чем-то. Друзья, если мы заходим на кафедру, и сегодня есть какая-то защитная реакция. В Священном Писании написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителя». А мы и не учителя. Мы просто так, ну вот где-то как-то. Мы какая-то иная форма духовная. Вот есть кто-то переживал? Друзья, если мы проповедуем, мы учители церкви. И там сказано: «Немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению, потому что все мы много согрешаем глазами, интонацией, чем-то еще, тем, что действительно наше слово не так веско, не так авторитетно, а наша задача – проповедовать авторитетно Божию истину». Так говорит Господь: «Раскрыть эти все истины, чтобы рождалась жизнь, чтобы возрастали души». Это наша задача. Итак, лицо, глаза, мимика. Вспомните, пожалуйста, как его зовут, без рук, без ног. Ник Вуйчич, по-моему, да, если я неправильно извиняюсь. Друзья, посмотрите его лицо. Вот проповедник, да, ему помогают руки, там еще что-то. У него ни рук, ни лицо, у него одно лицо, он даже какое-то телодвижение. Но на него же прямо, ну, сердце загорается какое-то, внимаешь ему. Поэтому, братья, пожалуйста, на лицо, на глаза, на мимику, на жесты, на все нужно обращать внимание. И я не первооткрыватель, я все это там где-то, особенно у Чарльза Спержена, это в конце будут советы. Советы проповедникам Евангелия, друзья, я лучшей книги пока не нашел. Кто ее не читал никогда, приношу вам свои соболезнования глубокие, только никому не говорите, что вы это не делали. Братья, найдите, пожалуйста, прочитайте, если есть в интернете, есть в печатных изданиях. Спержен, советы проповедникам Евангелия. Братья дорогие, я хочу сказать, другой вариант, более полный, лекции моим студентам. Следующий момент. Чуть-чуть давайте еще пройдемся. Братья миленькие, пожалуйста, потерпите, уже совсем мало времени. Вау, совсем мало времени. Монотонность. Друзья, вот вспомните, пожалуйста, вот этих проповедников. Из них, особенно, ну, кому-то показался наигранным, но вспомните его богатство тембра. Вот где-то действительно, может быть, чуть неестественно, он как будто тает, да, прямо к людям. Ну, вот как будто он так, ну, милые, ну, послушайте, ну, же это так важно. Может быть, какая-то доля, может, кажется, переиграна. Но старается человек. Старается. Друзья, у него богатство тембра, у него и низкие частоты, и высокие, и голос красивый. Может быть, не идеально, но у нас-то как? Или просто, друзья, мы начали на одной ноте и отгудели. Нужно работать над этим тоже, друзья. Итак, монотонность, она очень сильно мешает. Вот сегодня нету времени читать такие цитаты. Друзья, еще я хотел на такой момент обратить внимание. Скажите, пожалуйста, конечно, я не без умысла кое-что сделал. Вы помните у кого-то из проповедников искорки юмора? Николай Степанович, ну, друзья, я скажу откровенно, сделал специально, уж его-то мы не возьмемся осуждать, правда же? Друзья, я хочу вам сказать, что юмор – это очень серьезное оружие, очень важное. И, братья, я здесь хочу сказать, что здесь есть две крайности. Человек, который не умеет пользоваться юмором, он очень много теряет. Дело в том, что пища проповедника, которую он дает слушателям, она очень непростая. Она очень непростая. И дело в том, что когда мы проповедуем на собраниях, особенно три проповеди или одна большая беседа, человек не способен долго воспринимать информацию. И нам нужно мозгу давать разрядку. Послушайте, пожалуйста, некоторые моменты, высказывания. Людям нужно периодически отдыхать. Благодарная публика ответит вам благосклонностью и вниманием на юмор. Можно посмеяться над собой, если вы допустили какую-то оплошность. Слушатели воспримут это как признак вашей уверенности в себе. Разумеется, никто не требует от вас, чтобы вы рассказывали анекдоты на траурном митинге. Но многие истины слишком важны, чтобы воспринимать их всерьез. Друзья, это глубочайшая истина, кому-то она покажется легкомысленной. Это очень серьезная истина. Многие темы слишком важны, чтобы воспринимать их всерьез. Смех – это живительная среда для работы мозга. Высококлассные педагоги знают, что юмор и хорошее настроение только прибавляют желание учиться и делают процесс более эффективным. Смех помогает расслабиться и приводит к образованию в мозгу такой химической среды, в которой лучше происходит восприятие новой информации. Это доказано нейропсихологами. Итак, друзья, наша задача с вами – заронить жизнь. А Спержен говорил так: я сначала щекочу устрицу, и когда она раскрывает свои створки, я вонзаю в нее нож. Вы понимаете, о чем речь? Нам нужно сначала, чтобы человек открыл нам душу свою. В каком плане? У нас благородные мотивы. Нам нужно сначала построить отношения с тем парнем, помните, с зубами смешными, который там мечтает о девушке, с этой девушкой. Нам нужно что-то на их языке проговорить, он должен как-то раскрыться, и в этот момент нужно как раз ему истинный Евангелие вот вложить в сердце. Поэтому, братья, когда мы такие правоверные, такие правильные, такие вот все, мы все здорово делаем, но только проникнуть туда не можем. И есть некоторые проповедники, которые не используют это оружие, видят, устали люди. Опять, вот посмотрите, пожалуйста, видимо, не первая проповедь у Степановича, да, Николая Степановича, мы его так и называем, с любовью. И он, читая длинный текст, посмотрел на народ, я увидел, что там, наверное, уже такие какие-то взгляды мутные, и он начинает так светло говорить немножечко, так с улыбкой, да, что блаженные, это я, потому что я читаю то, что вы меня слушаете. И вот так, с таким легким юмором, он продолжает беседу и потом перейдет к серьезным вещам. Друзья, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, но я хочу сказать, что юмор – это нож в устрицу. Поэтому, если вы ножом пользоваться не умеете, если вы начнете резать всех подряд, если вы пошутите так, что обидели того, там, обидели того, там, или еще что-нибудь. Есть люди, которые не умеют использовать юмор, и тогда это начинает резать, начинает колоть. Тогда, конечно, это, друзья, очень-очень уже опасное явление. Итак, друзья, наше время, к сожалению, вышло. Мы с вами чуть-чуть поговорили об ошибках проповедников. И, братья, ну, все, время вышло, поэтому, может быть, если еще время будет, мы вернемся к каким-то вещам и их подытожим. А теперь, пожалуйста, встаньте, мы помолимся, будет перерыв.